Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства.
Кеннет Грэм. Самый добродушный дракон. Следы на снегу всегда вызывали у нас сильные эмоции с тех пор, как это белое пушистое чудо впервые накрыло наш унылый однообразный мир. Когда-то тетя подарила нам книгу со стихотворением Вордсворда, в котором следы играли главную роль, но тогда мы не очень высоко оценили ни стихотворение, ни значение тех самых следов. Нас гораздо больше интересовали следы на песке, найденные Робинзоном Крузо. Хотя в жизни любые следы, хоть на песке, хоть на снегу, вызывали волнение, любопытство и таинственное ожидание. Тем зимним утром мы проснулись рано, разбуженные каким-то необычным светом, заполнившим комнату. Но вскоре нас осенило, в чем дело, и мы поняли. Игра в снежки — это уже не смутная мечта, а самая настоящая реальность, ждущая нас за дверью. Нужно было только побыстрее тепло одеться и выбежать во двор. Шнуровать ботинки казалось занятием до невозможности неуклюжим, тогда как возня с пуговицами на пальто выглядела и вовсе не посильно утомительной. Казалось, что весь этот снег сейчас растает, так и не дождавшись нас. Когда наступило время обеда, нас пришлось затаскивать домой буквально за шкирку. После короткого перемирия битва вспыхнула с новой силой. Вскоре Шарлотта и я, утомленные снежным сражением и ледяными снарядами, от которых по коже пробегал холодок, едва не попадали за шиворот, покинули затоптанное поле битвы на лужайке и отправились исследовать еще нетронутые пространства Белого мира. Он простирался во все стороны от нас белым покрывалом, под которым так неожиданно спрятался весь наш привычный мир. Лишь легкие отпечатки показывали, где случайная птица садилась на снег, больше никакого движения. И потому эти странные вмятины казались еще более загадочными. Мы обнаружили их возле кустов и, уперев руки в колени, долго рассматривали. Обидно было считать себя бывалыми следопытами и не суметь сходу определить, какой зверь оставил эти таинственные знаки совсем рядом с нами.
«Разве ты не знаешь?» — презрительно спросила Шарлотта. «Я думала, ты знаешь всех зверей на земле».
«Это меня задело». И я торопливо перебрал целый зоологический список, охватив и арктические, и тропические широты, впрочем, без особой уверенности.
«Нет», — сказала Шарлотта, подумав, — «ни одно из них не подойдет. Похоже на какую-то ящерицу. А игуанодона ты назвал? Пожалуй, это он. Но он не живет в Британии. А нам нужен местный зверь. Я думаю, это дракон».
«Маловат для дракона», — возразил я.
«Ну, все драконы сначала бывают маленькими», — сказала Шарлотта, — «как и все остальные. Возможно, это маленький дракончик, который заблудился. Мне бы хотелось иметь собственного маленького дракончика. Наверное, он будет царапаться и плеваться, но ничего более плохого сделать не сможет. Давай его найдем».
И вот мы отправились в бескрайний заснеженный мир, рука об руку, с замиранием сердца и твердой уверенностью, что по нескольким размытым следам мы непременно найдем и поймаем этого сказочного зверя. Мы преследовали зверя через загон и вдоль живой изгороди соседнего поля, а затем следы словно рванули к дороге, как какой-нибудь смирный, добропорядочный гражданин, внезапно заспешивший по делам. Там они смешались с обычными человеческими отпечатками и затерялись, но воображение и твердая убежденность могут творить чудеса. Мы были уверены, что знаем, в каком направлении направился наш дракон. Следы тоже периодически появлялись, по крайней мере, так утверждала Шарлотта. Поскольку это был ее дракон, я предоставил ей право возглавить поиски, спокойно семеня рядом и чувствуя, что эта экспедиция не может не закончиться чем-то важным. Шарлотта провела меня через еще несколько полей, через рощицу и вывела на новую дорогу. В какой-то момент я начал подозревать, что только ее непомерная гордость не дает ей признать. След давно потерян. Наконец она возбужденно потащила меня сквозь брешь в изгороди, явно ограждавшей частные владения. За ней открылся ухоженный, уединенный сад, совершенно не похожий на логово дракона. Оказавшись внутри, я понял, где мы находимся, хотя никогда прежде не проникал сюда столь незаконным образом. Это был сад моего друга, циркового артиста, который мирно прогуливался по дорожке.
Я подошел к нему и вежливо осведомился, не видел ли он тут недавно какого-нибудь зверя.
«Позвольте узнать», — сказал он с полной любезностью, — «какого именно зверя вы разыскиваете?»
«Похожего на ящерицу», — объяснил я. «Шарлотта утверждает, что это дракон, но она плохо разбирается в зверях».
Цирковой артист медленно огляделся.
«Не думаю», — сказал он задумчиво, — «что в последнее время видел в этих краях дракона. Но если встречу, буду знать, что он ваш, и немедленно пришлю его к вам».
«Большое спасибо», — сказала Шарлотта. «Но вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Может, это вовсе никакой не дракон. Просто мне показалось, что в снегу были его маленькие следы. Мы пошли по ним, и они привели прямо сюда. Наверное, это ошибка, но все равно спасибо».
«О, какие пустяки!» — весело сказал цирковой артист. «Я был бы рад помочь, но, может, это и правда ошибка. Уже темнеет, и, кажется, его тут пока нет, кто бы он ни был. Вам лучше зайти и выпить со мной чаю. Я тут совсем один. Мы вместе разведем большой камин, и я покажу вам самую большую книгу о животных. Вы такое еще не видели. В ней есть яркие картинки всех зверей мира. Мы попробуем найти в ней вашего дракона».
К чаю мы были готовы всегда, особенно в сочетании с рассказами о животных. Нас угостили мармеладом и абрикосовым вареньем. А потом циркач развернул свою книгу.
Он не соврал. Там были все виды зверей, когда-либо существовавших на свете.
Часы пробили 6. Шарлотта толкнула меня в бок. Пора было идти. Как же не хотелось нам отрываться от этого удивительного мира зверей.
«Вот что, я вас провожу», — сказал цирковой артист. «Хочу прогуляться. Если я вам помешаю, можете со мной не разговаривать».
На душе сразу полегчало. Дорога казалась такой долгой, а мир снаружи таким темным и жутким после яркой теплой комнаты и пестрой книги о зверях. Но прогулка с настоящим взрослым — это само по себе удовольствие. Мы бодро зашагали втроем. Циркач посередине, я слева, Шарлотта справа.
«Что ж, расскажите нам какую-нибудь историю, пожалуйста!» — попросила она.
Человек тяжело вздохнул и огляделся.
«Знал ведь, знал!» — простонал он. «Знал, что придется рассказывать. О, зачем я покинул свой уютный камин? Ну что ж, расскажу вам историю. Только дайте мне минутку подумать».
Мужчина тяжело вздохнул и огляделся. Он подумал с минуту, а затем поведал нам свою волшебную историю.
Давным-давно, возможно, 100 лет назад, в хижине на полпути от этой деревни, да вон того холма,
он указал на далекий холм впереди,
жил пастух со своей женой и маленьким сыном. Дни и ночи напролет пас он своих овец. Время свое проводил высоко на бескрайних пустошах, окруженных лишь солнцем, звездами и овцами. Не было у него друзей среди людей, а вот его маленький сын, свободный от помощи отцу время, погружался в мир книг. Он брал их почитать у богатых людей из ближайшей деревни. Родители относились с пониманием к его увлечению. Они не ругали его за время, проведенное с книгой, а наоборот, гордились им, несмотря на укоры соседей. Они считали справедливым то, что они давали ему практические знания, а он сам добывал книжные, которые были необходимы для жизни. Мальчик обожал читать сказки и рассказы про природу. Однажды пастух вернулся домой встревоженным. Родные замечали, что в последнее время он был сам не свой, а в тот вечер, дрожа, сел напротив жены и сына. Жена, как обычно, сидела за домашними делами, а сын читал книгу про бессердечного великана.